Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу за Его милость и Его любовь. Я хотел бы задать такой вопрос. Хорошо нам здесь быть? Слава Господу! Я думаю, что даст Бог по милости, и не раз еще будет хорошо. И впереди нас ждет интересное событие. Вы знаете, о чем я говорю? Нас ждет конференция. Я чувствую радость ваших сердец. Она выражается на ваших лицах. Я хочу сказать, что далеко не каждой церкви выпадает такой жребий благословения. И далеко не каждому дому предлагается такая возможность поучаствовать в Божьем труде, в Божьем служении. Знаете, я сегодня хотел бы немного поговорить на эту тему, и я назвал ее так, может быть, больше такое, как бы такое название к рассуждению, «Какое мое сердце?». И вот каждый, услышав это название, о разном может подумать, какое мое сердце? Оно нормально, оно здоровое, давление у меня нормальное, кто-то скажет, нет, у меня повышенное давление, у кого-то пониженное. Кто скажет, у меня большое сердце, потому что я большой человек, у маленького ребенка маленькое сердце. Но это если говорить о физической стороне вопроса. Вопрос стоит так, какое у меня духовное сердце? Какого оно размера и что туда может войти? Знаете, духовное сердце, оно такое, что туда может войти крупинка, и туда может войти очень большое количество людей одновременно. Вот такое духовное сердце. Оно может впустить только песчинку, а может впустить огромное количество людей. И вот знаете, во втором послании к Коринфянам апостол Павел, наставляя церковь, говорит такие слова. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 10 по 13 стихи. Вот мы немножечко задумаемся над тем, что он сказал. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно». Знаете, здесь не звучит вопрос «вам не тесно в нас». Он это утверждает. Я думаю, что коринфяне, когда рассуждали, а какое же сердце у апостола Павла и учеников, которые с ним ходили и с ним служили, они рассуждали про себя и это тоже понимали и утверждались внутри себя, что так оно есть. В сердцах их тесно не было. Они вмещали любое количество людей. Но он говорит, но в ваших сердцах тесно. Что такое? В одном служении, в одном понимании, одному научены, а в сердцах учеников, которые с Павлом и в Павле, в сердце не тесно, а в коринфянах почему-то тесно. И он говорит, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. А немножечко выше говорит он, почему в сердцах не было тесно? Почему в сердцах не было тесно? И вот так давайте представим, а что в моем сердце, как, оно тесно или нет? И кто-то скажет, до какого-то предела там не тесно, но есть всему предел. И вот выше сказано, 10 стих как раз и открывает распространенность сердца. Он говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Теперь проверяем себя, Господи, всегда ли так у меня? Всегда ли я радуюсь, когда меня огорчают? Нет, не всегда. Есть, в чем сердце нужно расширять, правда? Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И вот знаете, апостол Павел здесь показывает, что ширина сердца не зависит от богатства и от обилия, что у нас есть. Человек может много иметь, но совершенно быть очень и с маленьким сердцем. Есть люди, у которых практически ничего нету, или, скажем, есть очень мало, и они для многих будут благословением.
для многих будут благословением. Вот каждый из нас хочет быть счастливым человеком, правда? Вот я думаю, что нет на земле ни одного человека, который сказал, я хочу быть несчастным. У меня просто одни мысли, как же мне быть несчастным? Я думаю, ни у кого таких мыслей нет. Мы все с вами разумные, здравые, и физически, и душевно люди, правда? И духовно, слава Богу. Вот. Но мы все хотим быть счастливыми. А что такое счастье? В свое время Пилат задал вопрос Христу. В чем есть истина? Вопрос серьезный. Сегодня мы знаем ответ на этот вопрос. В чем есть истина? Христос, Иисус Христос, Он есть истина. Потому что о Нем-то сказано, «Я есть истина, и путь, и жизнь». Потому истина в Иисусе Христе. Теперь еще один вопрос, который уже у нас звучит в этом слове. Где оно счастье? И когда человек будет счастлив? В чем это счастье выражается, и как его заполучить? Я думаю, каждый из нас его хочет получить. Вот знаете, я прочитал выдержку одного богослова. Вот давайте мы так немножечко порассудим над тем, что он сказал. «Я хочу быть счастливым, но парадокс заключается в том, что я никогда не смогу быть счастливым, если я занят лишь поиском собственного счастья». Вот когда человек занят только, чтобы ему было хорошо, он никогда не станет счастливым. Никогда. Он может многое приобретать, он может к многому стремиться, целеустремляться к чему-то. Но если он все это делает только для себя, он никогда не будет счастливым. Я согласен с этим выражением. Далее. Моей главенствующей целью должно быть желание во всех случаях реагировать по-библейски. Ставить Христа впереди всего. Пробовать вести себя так, как вел себя Иисус на моем месте. Удивительная правда заключается в том, что если я буду покорным правде для того, чтобы все более и более походить на Христа и познавать Его, то побочным продуктом этого процесса окажется мое счастье. Человек счастлив тогда, когда он ставит Христа впереди себя. А что значит поставить Христа впереди себя? Господи, а как бы ты поступил в этом или в ином случае? Вот вопрос, мы не часто его перед собой ставим, но я думаю, что нужно ставить его почаще. Господи, а как ты бы поступил? А теперь я возвращаюсь все той же теме. А как поступил Иисус? Давайте мы прочитаем, такое место есть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 38 по 39 стих, 2 стиха мы с вами читаем. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, за ним шли люди». За ним шли, что-то им от него надо было. «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави», что значит учитель, «где живешь?» Интересный вопрос. Сегодня вопрос звучит тебе и ко мне. «Где ты живешь?» Как мы можем ответить на этот вопрос? Я думаю, что по-разному. Кто-то скажет, «В городе в Томске, в Северске я живу. У меня есть адрес, я могу тебе сказать его». И так далее, и так далее. Мы по-разному можем ответить, правда? Говорит им, пойдите и увидите. Говорит, идемте со мной. Я вам все покажу. Где я живу, как я живу и что в моем доме есть. Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Вот это значит ответ на вопрос. Где живешь? Сегодня звучит тебе и ко мне вопрос. Где ты и я, мы живем? А как поступали его ученики? Есть ученики, которые поняли, как отвечать правильно на этот вопрос. И когда они предстали пред Богом, они получили интересный ответ. Матфея 25 глава, 35 и 40 стихи говорят такие слова. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И самое, что интересное, эти люди, вот пристанем мы пред Богом и скажем, Бог нам скажет, «Ты принял меня, ты оказал мне честь, ты то и то сделал. Ну, кому бы не хотелось такой похвалы принять, дорогие друзья, чтобы приняли с вами Иисуса Христа? Я думаю, что каждый из нас бы сказал, ну, Господи, ну, чем мог, послужил. Вот смотрите, ответ этих людей был интересный. А говорит, Господи, где это было? Мы не помним такого случая, чтобы мы это сделали. Другими словами, они не отмечали, сколько раз они принимали и кого принимали. Они не отмечали, не ставили себе галочку. Для них это было естественно, нормально, я так скажу, по-христиански. И когда они задали Христу такой вопрос, а он говорит, когда вы приняли одного из меньших сих, то меня приняли. И написаны такие слова. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Это услышит тот, кто сегодня ответит на этот вопрос. Где ты живешь? Какое мое сердце? Знаете, я приведу еще один такой пример из Ветхого Завета. Многим нам известный пример. Мы любим читать хорошие примеры, которые нас многому учат. Но очень важно учиться им, этим примерам еще и в жизни, и на деле. Не только получать их в разум и даже, может быть, в сердце, но и применять в жизни. Знаете, то место, где жил Авраам, было место довольно жаркое. И сегодня так оно есть, в жарких странах люди днем не работают. Они работают утром, потом они прячутся от жары, потому что настолько жарко, что невозможно просто на солнце находиться. И потом работают вечером и работают даже, может быть, ночью. И написаны такие слова. «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Жара была, просто была жара. «Он возвел очи мои и взглянул, он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев их, он спрятался в шатер». Он закрыл за собой дверь. Он мог сказать, идите грейтесь и питайтесь. Да благословит всех вас Господь, Бог вас всех любит. Бог обо всех заботится. Что он сделал? Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер. Они выглядели, как обычные люди. Там не было ничего особенного. Но этот человек привык так делать. Это была норма его жизни. Он не перед ангелами хотел себя показать. Он не хотел проявить себя, чтобы его кто-то увидел. Это было нормой жизни Авраама. «И поклонился до земли, сказал, Владыка, если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут много воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под синим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И мы видим, что Авраам больше сделал. Он не только хлеба принес. Он не только воды принес. И он их не просто принял, он их еще уговаривал остаться. Но они говорили, им нужно идти дальше. У меня сегодня к вам вопрос. Авраам получил в своей жизни благословение. Эти люди, через этих людей пришло в его жизнь благословение. Благословение, которого он ждал всю свою жизнь. Благословение не приходит, когда сидят только в шатре. Оно там не появится. Оно появится тогда, когда из шатра выходят. Когда служат, когда своим жертвуют, когда себя посвящают. И те сердца, которые способны вместить. И те сердца, у которых расширены. К чему я все это говорю? Я думаю, что вы меня отчасти уже понимаете. Я говорю это к тому, что у нас впереди благословение большое. У нас грядет конференция. Когда сестра Лида мне звонит и говорит, сколько к нам приезжает гостей, я все время так немножко с улыбкой говорю, сестра Лида, какая у тебя большая семья? Она мне сначала говорила там 100, потом сказала 166, а сегодня утром уже говорит за 200. А на момент пятницы мы были готовы принять 134 человека. Дорогие друзья, я своей жене сказал так, будут лежать везде, где можно будет лечь. Но для нее это немножко ужас даже. Знаете, она сильно удивлена этому. Но это понятно, это реакция хозяйки. Вот. Но, дорогие друзья, если нашим братьям и сестрам, которые приедут на конференцию, негде будет лечь,
Или им придется ложиться где-то здесь, где, допустим, какие-то, может быть, лавки там есть. А я в это время лежу на хорошей подушке. У меня все прекрасно, хорошо, у меня мягкая кровать. Моим сердце ничего там не коснется. Вот как я себя буду чувствовать при этом? И что я смогу сказать Христу, когда я предстану пред Ним, вот так же, как и те мужи Божии, которые предстали пред Ним? Вот знаете, одна сестра мне рассказывала такой интересный пример. Мы приходим уже к заключению, будем молиться о расширении наших сердец. Вот. Когда в Прибалтике было очень сильное благословение, это было 80-е годы. И 80-е, даже скажу 70-е, где-то даже в тех районах. Вот. Я лично от нее это слышал. Она была в одном городе, и она приехала туда посмотреть, как Бог действует. Там приезжало огромное количество людей в течение полутора-двух лет. И приезжали со всего бывшего Советского Союза. И он говорит, мы нас привели в один дом, сказали, вот здесь вы можете поселиться. И когда мы пришли, уже было поздно, было темно. И зайдя, говорит, на порог, я почувствовала, что я уже на кого-то наступаю. Там на пороге уже наступали. И мне сказали, очень аккуратно, проходи. Там начали уже так немножко свет включать. Я, переступая через лежащих на полу, потому что спать было уже негде, она прошла, и там какой-то угол показали, что там можно будет лечь и спать. Так было полтора-два года. И люди это делали. Полтора-два года. А мы говорим, один-два дня. Не говорим полтора-два года, один-два дня. И вот знаете, в той семье, я такой очень кратенько коснусь этого вопроса, в той семье была, вот которая вот эти вот так принимала гостей, была дочка с очень большими, я так скажу, физическими недостатками. У нее была волчья пасть, у нее на спине был горб, и у нее не было нижней челюсти. Вот такой был ребенок. Когда он родился, его было очень сложно вообще в принципе кормить. Кормили через пипетку, потому что вот эта волчья пасть, туда все попадает, дыхание, ребенок захлебывается. Но это не передать, как это было сложно делать. Просто не передать. И горб, представьте, у ребенка еще горб. И вот этой нижней челюсти нету, там, ну все вот. Это ужас. Я скажу, что это ужас. И даже представить себе страшно, как она выглядела. И вы знаете, Бог совершил чудо. И когда эта сестра туда приехала, это чудо уже совершилось. Она не знала о нем, она просто туда приехала увидеть, как действует Господь. А это вот такой был дом, я так скажу, с огромным сердцем его жителей. И Бог совершил там чудо, Бог исцелил эту девочку. И она говорит, у меня было большое желание рассмотреть ее. Ей было к тому времени 6 лет. И я, говорит, как-то вот под таким предлогом завела ее в ванну. Ну, говорю, давай вот я тебе там помогу там умыться там, то и то. И он говорит, она, ну что, доверчивый ребенок. И она говорит, пока там умывается, все, а я ее на нее смотрю там. Ну, давай зубки твои посмотрим, давай то и то. И она смотрит, спина-то у нее прямая. Она спину смотрит, а на ней, знаете, как складками кожа собрана. Там горб был, горба не стало. Значит, где была волчья пасть, там остался только, как знаете, как рубец такой посередине. Срослось все. Врачи пробовали ее срастить, бесполезно. Ну, рвется, плоти не хватает. А Бог срастил. У нее появилась нижняя челюсть, и она говорит, она как стеклянная. Я, говорит, рассматриваю, там каждый зубик с корешками видно. В 7 лет, когда она, значит, она потом через год туда вернулась, в 7 лет она пошла в школу, и у нее, говорит, уже кожи на спине не было, челюсть была нормальная, и все заросло. Ребенок верующий, крещенный Духом Святым, служит Господу. У меня вопрос, почему это произошло? Почему Бог обратил внимание на этот дом? Что Бог от нас сегодня хочет? Бог хочет от нас открытых сердец. Бог хочет нашего полного посвящения. Мы хотим видеть чудеса Божьи в своей жизни. Конечно, хотим. Конечно, хотим, чтобы Бог действовал. Но если мы будем просто сидеть, мы ничего не дождемся. Чудо Божие будут, но в другом доме. В другом доме они будут происходить. Потому что Бог и вчера, и сегодня, и Он вовеки тот же.
Я помню такой один пример, еще раз скажу, когда мы, знаете, в начале 90-х годов, это был, по-моему, год 93-й или 94-й, сейчас точно не помню, с Африки приехал известный проповедник в Новосибирск. И мы туда с молодежью собрались, поехали. Нас было человек 6 или 7. Мы поехали на автобусе, значит, а там нужно было добираться на метро. На метро мы почему-то опоздали. И, найдя там какого-то попутчика, тоже вроде как верующего, мы, значит, как-то там доехали, пешком шли до этого района. Знаете, мы пришли где-то вот к месту, где нам нужно было останавливаться и отдыхать, где-то уже в первом часу ночи. Скажу немножко предысторию. Мы когда собрались, значит, я спросил одного брата, брата Олега, он сейчас уже живет в Америке. Я говорю, вот знаешь, нам надо поехать в Новосибирск. Он говорит, я тебе дам один адрес к одним людям. Они не с нашей церкви, они с баптистов. Но, говорит, ты к ним придешь, и ты ни о чем больше не думай. Я думаю, интересно. Я говорю, так нас будет столько народу. Он говорит, неважно. Я говорю, ну у нас, в принципе, мы студенты, у нас ничего нет. Он говорит, тоже неважно. Я думаю, интересно. Когда мы приехали, узнаете, в первом часу ночи, мы постучали в дверь, нас там ждали. Это была двухкомнатная квартира, нас было 6 или 7 человек. Они отдали нам зал, и мы 3 дня там жили, и 3 дня нас там кормили. Эти люди, которые нас ни о чем не спросили, эти люди, которые, знаете, ни в чем нас не переубедили, я увидел, это настоящие верующие. Я когда вернулся, говорю, я удивился. Он говорит, они так всегда поступают. Знаете, брат Анатолий Бажин рассказывал такой интересный случай в своей молодости. Он говорит, почему я вообще к Богу пришел? Говорит, мне нужно было в одном месте как бы, ну, быть и какое-то время там жить. И мне дали адрес одних тоже верующих. И он говорит, что я пришел тоже поздно, очень поздно уже пришел. И думаю, вот, ну, стучать не стучать дверь, стучать не стучать. А уже поздно, я понимаю, что люди уже спят, ну, им людям на, утром на работу, все. Я, говорит, подхожу к двери, борьба такая. Дверь толкаю, она открыта. А там записочка. Вот там возьмешь, поешь. Вот здесь ляжешь. Вот здесь будешь спать. Думаю, он настолько был удивлен. Люди даже дверь не закрыли. Так его ждали. Совершенно чужие люди. Нам легко принимать, кого мы знаем, кто нам близок. Мы не откажем, конечно, нашим родственникам. А теперь вопрос ко мне и к тебе сегодня. А кто наш ближний? А брат и сестра по вере ближний нам? А наипаче по вере написано, это ближний наш? Конечно же, ближний. Сегодня Господь обращается к тебе и ко мне. Какое твое и мое сердце? Насколько мы способны будем вместить? Я скажу так. То, что сегодня наша церковь делает, это для многих большое свидетельство. Один епископ сказал мне такие слова. Нигде столько не принимают гостей с таким количеством членов церкви, как у вас. Нигде не принимают. Вы, говорит, большой пример для нас. Я хочу сказать слава Господу. Это не мы такие. Это Бог у нас такой, который научает нас полезному. И потому Он, открывая нам свою волю, хочет, чтобы мы не останавливались на достигнутом, а чтобы наши сердца каждый год, во всякое время, во всякий день были открыты для ближних наших. Будем молиться.